Глава 17. Серенада. Дорога из Лувра к дому Шико была недлинна. Шико сошел с крутого берега и стал переплывать Сену, управляя сам маленькой лодкой, на которой он приехал с той стороны и которую привязал к пустой набережной Лувра. «Странно», — говорил он, гребя веслом и смотря на окна дворца, из которых одно только, выходившее из комнаты короля, было освещено, несмотря на позднее время ночи. Странно, что время совсем не изменило Генриха. Он остался тем же, кем был. Одни возмужали, другие состарились, третьи умерли. У него же прибавилось несколько морщин на лице и на сердце, вот и все. Так и здание, служащее достойным жилищем королей Франции. Его купола, коридоры, залы все те же. А сколько поколений придворных прошло по ним, кто путем славы и довольства, кто путем неудач и страданий, к единственной неизбежной цели земной жизни — к могиле. Шико вздохнул и стал грести сильнее. «Да, кстати, король ни слова не сказал мне о деньгах для моего путешествия. Это доверие мне очень лестно, оно доказывает, что дружба его ко мне не переменилась». Шико стал тихонько смеяться по своему обыкновению, потом сильным ударом весла он двинул лодку на мелкий песок, где она и остановилась. Тогда, привязав конец веревки к колу узлом, которым только он один умел завязывать и который в эти времена невинности, говоря сравнительно с настоящим, был достаточен, чтобы охранить собственность, Шико направился к своему жилищу, которое, как уже мы знаем, находилось на два оружейных выстрела от берега реки. Выходя на Августинскую улицу, он очень удивился звукам музыки и голосов, которые раздавались по всему кварталу, обыкновенно столь безмолвному в такое позднее время. «А, должно быть свадьба», — подумал он тотчас. «Вентре де биш! Мне остается спать всего только 5 часов, а они их хотят отнять у меня. У меня, который и не думает жениться». Подходя ближе, он заметил яркий свет, отражавшийся на стеклах многих домов. Этот свет происходил от 12 факелов, которые несли пажи и лакеи, между тем, как 24 музыканта, управляемые итальянским капельмейстером, подняли целый ад на своих флейтах, кларнетах, трубах и барабанах. Эта шумная армия была помещена в прекрасном порядке перед одним домом, в котором Шико не без удовольствия узнал свое жилище. Невидимый полководец, распоряжавшийся этим действием, разместил музыкантов и пажей так, что они были все обращены лицом к дому Робера Брике, не спускали глаз с его окон и, казалось, дышали и жили только этим созерцанием. Изумленный Шико стоял несколько минут, смотря на эти эволюции и слушая этот неожиданный концерт. Потом ударил обеими руками по своим костлявым ногам. «Это что-нибудь не то», — сказал он. «Не может быть, чтобы для меня они подняли всю эту суматоху». Подойдя поближе, он вмешался в толпу, которая собралась около музыкантов, и, внимательно осматриваясь, убедился, наконец, что между тем, как весь свет факелов сосредоточился на его доме, и вся гармония была назначена, как казалось, услаждать его слух, никто из толпы не обращал внимания на противоположные или соседние дома. «Действительно, это для меня», — сказал Шико. Он обернулся к противоположному дому. Только 2 окна этого дома, находившиеся на 2-м этаже, были без ставень и временами освещались отражавшимся пламенем. Но внутри его не было заметно ни малейшего движения. Он, казалось, был лишен жизни и необитаем. «Здесь, верно, крепко спят», — сказал Шико. «Вентре де биш, такая вакханалия разбудила бы мертвых». Во время всех этих вопросов и ответов, которые делал сам себе Шико, оркестр продолжал свои симфонии, как будто бы он играл перед королем или императором.
«Извини меня, мой друг», — сказал Шико, обращаясь к лакею, державшему факел. «Не можешь ли ты мне сказать, для кого вся эта музыка?»
«Вон для того, кто живет в домике, против которого мы стоим», — отвечал лакей, показывая на дом Робера Брике. «Для меня», — решил Шико, — «должно быть действительно для меня». Шико пробрался через толпу, чтобы разгадать эту загадку по обшлагам и отворотам пажей, но все они были одеты в простые черные ливреи.
«Чьи вы, друг мой?» — спросил Шико у барабанщика, который в эту минуту не участвовал в симфонии и грел свои пальцы, дыша на них что есть мочи.
«Вот этого гражданина, что живет здесь», — отвечал музыкант.
«А, они не только для меня, но даже и принадлежат мне. Часу от часу не легче. Однако же мы посмотрим». И, придав своему лицу самую величественную гримасу, он стал расталкивать локтями направо и налево пажей, лакеев и музыкантов, чтобы, наконец, пробраться к своей двери, чего он, впрочем, достиг не без труда. Освещенный горящими факелами, Шико вынул свой ключ из кармана, отворил дверь, вошел, захлопнул дверь и запер ее на замок. Потом вышел на балкон, принес туда свой кожаный стул, сел как можно спокойнее, облокотившись подбородком на перила и как бы не замечая смеха, сопровождавшего его появление.
«Господа», — сказал он, — «не ошибаетесь ли вы? Ко мне ли должны относиться все ваши трели и рулады?»
«Вы господин Робер Брике?» — спросил его распоряжавшийся оркестром.
«Я лично перед вами».
«Итак, мы все к вашим услугам», — отвечал итальянец и движением своего магического жезла поднял снова музыкальную бурю. «Однако это непонятно», — подумал Шико, рассматривая всю эту толпу и поглядывая на соседние дома. Все жители домов стояли у своих окон, толпились у дверей или образовали кружок любопытных около самого оркестра. Господин Фурнишон, его жена и вся свита 45, женщины, дети и слуги выглядывали из гостиницы «Меч Победоносца». Только в противоположном доме все было темно и безмолвно, как в могиле. Шико все еще искал глазами разрешения этой непонятной загадки, как вдруг он увидел перед своим домом под навесом балкона человека, стоявшего почти под его ногами, закутанного в плащ темного цвета, в черной шляпе с красным пером и с длинной шпагой, который, думая, что его не видят, не сводил глаз с мрачного и безмолвного противоположного дома. Временами капельмейстер оставлял свой пост и тихонько говорил о чем-то с этим человеком. Шико, наконец, стал разгадывать загадку и тотчас понял, что эта черная шляпа скрывала какого-нибудь дворянина. Поэтому все его внимание обратилось на эту особу. Наблюдать за всем этим ему было очень легко. С балкона он мог видеть всю улицу и даже немного под своим навесом. И так он решился следить за каждым движением этого незнакомца, первая неосторожность которого непременно открыла бы его черты. В то время как Шико был погружен в наблюдение, на углу улицы показался кавалер с двумя берейтерами. Он очень энергично разгонял хлыстом любопытных. «Господин Жуаес», — прошептал Шико, узнав в нем великого адмирала Франции, который был теперь по приказанию короля в ботфортах со шпорами. В то же мгновение оркестр умолк. Вероятно, знак, поданный человеком в черной шляпе, наложил на него молчание. Кавалер подошел к незнакомцу, скрывавшемуся под навесом. «Что нового, Генрих?» — сказал он ему.
«Ровно ничего».
«Ничего?»
«Она даже не показывалась».
«Эти глупцы верно играли под нос?»
«Они оглушили весь квартал».
«Верно, они не кричали, как им было приказано, что они играют для этого гражданина».
«Они кричали до того, что он теперь сам сидит на балконе и слушает серенаду».
А она и не показывалась.
Не только что ее, я даже никого не видел.
«А мысль была замечательная», — сказал, обидясь, Жуаес. «Потому что она могла, как и другие, наслаждаться музыкой, которая играла для ее соседа». Генрих покачал головой.
«Ах, брат, видно, что ты ее не знаешь».
«Поверь мне, что я ее знаю, то есть я знаю всех женщин, а так как она в числе их, то не отчаивайся».
«О, Боже, ты мне сам это говоришь безнадежным голосом».
«Нисколько. Однако с нынешнего дня надо, чтобы каждый вечер у этого гражданина играл оркестр».
«Но она в таком случае переедет?»
«Отчего же, если ты не скажешь ни слова, не будешь ее преследовать и будешь стоять здесь под прикрытием? А этот чудак говорил что-нибудь, когда ему предложили эту любезность?»
«Он разговаривал с оркестром. Постой, вот он опять что-то хочет сказать».
Действительно, Брике, желая узнать всю эту историю пояснее, встал, чтобы спросить во второй раз дирижера.
«Замолчишь ли ты там?» — вскричал Жуаес с досадой. «Что за черт? Ему играют серенаду, а он еще вздумал там что-то разглагольствовать». «Но», — сказал Шико очень вежливо, — «я, по крайней мере, желал бы узнать, для кого именно играют эту серенаду».
«Для твоей дочери, сумасшедший».
«Но у меня нет дочери».
«Ну так для твоей жены».
«Благодаря Богу, я не женат».
«В таком случае для тебя, и если ты не уберешься с балкона...» Жуаес пришпорил лошадь и с угрожающим видом подъехал к балкону Шико, расталкивая музыкантов.
«Вентре де биш!» — вскричал Шико. «Если все это для меня, кто же смеет тут расстраивать мой оркестр?»
«Старый дуралей!» — заревел Жуаес, подняв голову. «Если ты не спрячешь свою мерзкую рожу в твое воронье гнездо, я велю музыкантам сыграть такую серенаду на твоей лысине!»
«Брат, оставь, пожалуйста, этого бедняка», — сказал де Бушаш. «Я думаю, он до сих пор еще не может опомниться от удивления».
«Как он смеет удивляться, Марбле? К тому же, завязав ссору, мы можем кого-нибудь привлечь к окнам. Почему же его не исколотить? Сожжем его дом, если это надо, Марбле. Из него самого сделаем чучело».
«Ради бога, перестань, брат», — сказал Генрих. «Нам не привлечь внимание этой женщины, и надо сознаться, что мы проиграли».
Брике не пропустил ни одного слова из этого разговора, который осветил совершенно его мысли. Он молча приготовился к защите, зная дерзость Жуаеза. Но Жуаез, согласившись с Генрихом, не привязывался к нему более. Он отошел от круга, образованного из пажей, слуг и музыкантов. Потом, отведя своего брата в сторону, продолжал. «Я в отчаянии. Кажется, сама судьба в заговоре против нас».
«Что ты хочешь сказать?»
«Я не имею теперь времени тебе помочь».
«Ты в самом деле в дорожном платье, а я этого и не заметил».
«Я еду нынешней ночью в Антверпен с поручением от короля».
«Когда он тебе его дал?»
«Сегодня вечером».
«Боже мой!»
«Умоляю тебя, поедем со мной».
Генрих опустил руки.
«Ты мне это приказываешь?» — спросил Генрих. «Я повинуюсь».
«Я тебя только прошу, де Бушаш, больше ничего».
«Благодарю».
Жуаес поднял плечи.
«Все, что тебе угодно, Жуаес, но понимаешь ли ты, что если мне придется отказаться проводить ночи на этой улице, если я принужден буду не смотреть больше на это окно...»
«Ну?»
«Я умру».
«Несчастный».
«Сердце мое там», — сказал Генрих, показывая на дом. «Там и жизнь моя. Как же хочешь ты, чтобы я жил, когда ты вырываешь из груди мое сердце?»
Герцог с гневом, смешанным с жалостью, сложил руки на груди, закусил свои тонкие усы и, подумав немного, сказал. «Если бы твой отец тебя просил, Генрих, чтобы ты вверился попечениям Мирона, который и врач, и философ...»
«Я бы сказал нашему отцу, что я не болен, что голова моя здорова и что Мирон не вылечит от любви».
«Но из-за чего я беспокоюсь? Эта женщина все-таки женщина. Ты настойчив как нельзя более. Итак, зачем отчаиваться? К моему возвращению ты будешь веселее меня».
«Да, да, мой добрый брат», — сказал молодой человек, сжав руку своего брата. «Да, я буду здоров, весел, счастлив. Благодарю тебя за дружбу. Она для меня драгоценнейшее благо на земле».
«После твоей любви?»
«Больше моей жизни».
Жуаес, глубоко тронутый, несмотря на свою наружную ветренность, холодно прервал своего брата.
«Мы едем», — сказал он. «Факелы уже потухли, музыканты собрали свои инструменты, пажи давно отправились в путь».
«Ступай, я иду за тобой», —
сказал Бушаш, вздыхая о том, что надо расстаться с этой улицей.
«Я тебя понимаю», — сказал Жуаес. «Последнее прощание с пустым окном. Так прощай же, Генрих».
Генрих протянул руки к своему брату, который нагнулся, чтобы его обнять.
«Нет», — сказал он, — «я тебя провожу до заставы. Подожди меня шагов за 100 отсюда. Может быть, она еще покажется».
Жуаес направил свою лошадь к толпе музыкантов, остановившейся за 100 шагов.
«Ступайте», — сказал он, — «вы нам сегодня не нужны. Ступайте».
Факелы исчезли, разговоры музыкантов и смех пажей затихли. Генрих в последний раз взглянул на дом и, беспрестанно оглядываясь назад, немедленно присоединился к брату, перед которым ехали 2 берейтера.
Робер Брике, видя, что молодые люди уехали и все затихло, подумал, что теперь должна быть развязка этой сцены, если только должна быть у этой сцены развязка. Поэтому он быстро удалился с балкона и затворил окно. Несколько терпеливых любопытных еще не двигались с места, но через 10 минут уже никого не было. В продолжении этого времени Робер Брике влез на крышу своего дома, по краям которой были на фламандский манер сделаны кружевные вырезки, спрятался за одну из них и наблюдал, что происходило в окнах противоположного дома. Когда затих шум на улице, когда уже не слышно было ни инструментов, ни голосов, ни шагов проходящих, когда все пришло в свой обыкновенный порядок, одно из верхних окон этого странного дома отворилось, и чья-то голова показалась в окне.
«Везде тихо», — прошептал мужской голос. «Следовательно, нет никакой опасности. Это верно была какая-нибудь мистификация насчет нашего соседа. Вы можете оставить ваше убежище и сойти к себе вниз».
После чего человек затворил окно, высек огонь из кремня и зажег лампу, которую он подал протянувшейся руке. Шико пристально смотрел из своего укрытия. Но едва он увидел бледное прекрасное лицо женщины, которая взяла лампу, едва он заметил глубокий и печальный взгляд, мелькнувший между служителем и госпожой, как страшная бледность показалась на его лице, и он почувствовал, что холодная дрожь прошла по его жилам. Молодой женщине было не более 24 лет. Она сошла с лестницы, слуга пошел за ней.
«Ах!» — прошептал Шико, проведя рукой по лбу, чтобы отереть пот, и как бы желая прогнать какое-то страшное видение. «Ах, граф де Бушаш, храбрый, прекрасный молодой человек, безумно влюбленный, ты напрасно думаешь быть весел и счастлив. Передай свой девиз брату, потому что ты уже больше не будешь говорить «Хиларитер».
Весело. Девизом Генриха де Жуаеза было, как мы уже сказали, латинское слово «хиларитер».